18:07.
На волнах радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». В этом выпуске рассказ о книге «Кровавый роман» Йозефа Вахола.
Далее программа Тамары Леренковой «Мужчина и женщина». Ее тема – советские идеалы 20-30-х годов.
Во второй половине часа «От А до Я» передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальвелева. И сегодня речь пойдет о фонетических особенностях русских говоров.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с Дмитрием Морозовым. Мы обсудим перспективы теннисного Кубка Дэвиса.
Ну а в конце часа, как обычно, передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции.
Итак, через 8 минут программа «Мужчина и женщина». А сейчас на волнах радио «Свобода» обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
В 1924 году художник Йозеф Вахол написал пародию на так называемые народные романы. Писал без рукописи, набирая книгу прямо в типографии. И сделал к ней множество гравюр. Тираж ее был всего 17 экземпляров. Книга предназначалась для коллекционеров. В начале 90-х годов 20-го столетия «Кровавый роман» был переиздан колоссальным для Чехии тиражом и экранизирован. Об истории Йозефа Вахола и удивительной судьбе его книги рассказывает словист, директор Чешского культурного центра в Москве Томаш Гланц.
Йозеф Вахол, писатель, с одной стороны, очень важный, с другой стороны, писатель, которого все время на протяжении 20 века забывали в самой чешской культуре, поэтому понятно, что он и в России неизвестен. А забывали Вахола не случайно, а не по стечению обстоятельств, а по разным идеологическим причинам. Сначала он был просто эзотериком, маргиналом, спиритистом, можно сказать, в начале 20 века, когда формируется его эстетика и его не только литературный, но и художественный облик, поскольку он очень важный для того контекста начала 20 века художник, график, и он работал очень интенсивно в области оформления книг. Вот «Кровавый роман» в русском переводе, он им и оформлен. Его книги – это были книги-объекты, художественные предметы. Он дружил с группой, которая называлась «Католический модерн» в Чехии. Это уже во время, когда формировалась Чехословацкая республика, были маргинали и еретики культурные, культурно-духовные, можно сказать, поскольку, как известно, Чехословакия формировалась скорее на основе идей протестантских, там, гуситских, в смысле спиритуальном, к чему призывал там президент Масарик, основоположник вот этого нового государства. И вот эти образованные люди, которые откликались очень чувствительно на импульсы экспрессионизма, европейского символизма, но скорее как раз в таком эзотерическом плане, они уже тогда осознавали себя некими маргиналами и создавали такую соответствующую эстетику. Одним из виднейших был именно Йозеф Вахол, и об этом направлении, как бы складе художественного ума, свидетельствует и «Кровавый роман», поскольку это и художественное произведение, и научное или псевдонаучное исследование жанра кровавого романа, то есть жанра с точки зрения культурной иерархии низкого, роман ужасов, который он описывает и описывает с большим энтузиазмом. То есть им было любопытно то, что на периферии культуры, на периферии некоторого духовного пространства.
Можно ли сказать, что этот жанр как-то перекликается с английским готическим рассказом ужасов?
Да, для этих людей, как Вахол, там, как Демел, как Флориан, было характерно, что они прекрасно были ознакомлены с европейской культурой. Там Леон Блуа, например, был для них большим и кумиром, и партнером в их беседах и толкованиях разных культурных явлений. Это все-таки были люди, которые формировались еще в контексте австро-венгерской монархии. Для них Европа – это было просто их дом. Там не было никакого напряжения между там восточной и западной Европой.
Можно ли сказать, что Йозеф Вахл для Чехословакии является фигурой, подобной Густаву Майеринку?
Да, безусловно. Я пытался как раз в связи с публикацией романа в русском переводе подумать о каких-нибудь аналогах в русской культуре. Их очень трудно найти, поскольку это все-таки другой контекст, но там, исходя из некоторых аспектов этой эстетики и позиции, там можно, конечно, подумать о Ремезове, там, Розанове. То есть люди, которые внесли очень важный вклад в культурную карту эпохи, одновременно осознанно были и в смысле стилистики, и в смысле биографии маргинальными и из ряда вон выходящими по многим параметрам.
Вы сказали, что литературная судьба Йозефа Вахлы зависела от политического контекста. Вот были ли времена, когда его вообще забывали?
Да, это были целые десятилетия. Он в конце 60-х, во время известной «Пражской весны», он был еще жив. Он умер в 69-м году стариком. Родился в конце 80-х годов XIX века. И тогда о нем очень интенсивно вспомнили, и он даже стал типа народным артистом Чехословакии. Но одновременно, когда уже был подготовлен тираж кровавого романа большой, его успели, поскольку между тем советские танки вошли в Чехословакию, и в 69-70 годах уже культурная политика снова вернулась в такое советское русло или чехословацкое советское русло, то тираж не успел по-настоящему быть распространенным. И таким образом, хотя роман публиковался в 20-е годы, первое настоящее, как бы свободное его издание – только в начале 90-х, когда был огромный тираж и с огромным успехом.
А чем вызван такой интерес в начале 90-х годов к его фигуре?
Был такой счастливый момент, когда, во-первых, весь слой запрещенных авторов, и тем более авторов, которые были запрещены не после 68-го года или даже 48-го года, а авторов как бы начала века, там, ровесников Гащика и братьев Чапиков, который оказался совершенно вне официальной культуры, одновременно понаслышке знали, что был такой великий как бы еретик, эксцентрик и так дальше, то спрос тогда оказался очень большим. Но это был счастливый такой период, который длился несколько лет, когда был огромный интерес к очень незаурядному философу этого времени, имя которого Владислав Клима. Вот это были такие кумиры андерграунда, культуре диссидентской, и они стали предметом интереса очень широкого круга читателей именно в этот момент, в начале 90-х годов.
Давайте расскажем, с вашего позволения, в чем сюжет кровавого романа?
Это исследование про всякие тексты ужасов, это не простое чтиво, это не детектив, а именно тонкое исследование и самого жанра, и всяких незаурядных историй в рамках этого жанра. Тексты, которые являются тонкими по своей стилистике, по своим эстетическим качествам, и одновременно проницательные в плане идейном, в плане содержания.
А можно ли сказать, что отчасти работа, сделанная Йозефом Вахлой, перекликается с постмодернизмом в понимании Умберто Эко с именем Розы, потому что то, что вы сейчас говорите, вызывает у меня именно такие ассоциации.
Да, безусловно, интерес 90-е годы вызван тем, что такое свободное обращение с некоторой традицией, с традицией определенного жанра, определенного как бы эстетического направления, тогда оказалось весьма востребованным как раз в контексте постмодернизма. Но у Умберто Эко все-таки тексты складываются гораздо более рационально. Это гораздо более культурный конструкт. А Вахл, я бы сказал, несопоставимо более стихиен, чем Умберто Эко. Может быть, и поэтому не стал автором бестселлеров или стал автором бестселлеров условных.
На волнах Радио Свободы вы слушали очередной выпуск обозрения «Книжный угол», который подготовила Елена Фанайлова.
Сегодня в 20 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода ректор Российского государственного торгово-экономического университета, президент Всемирного конгресса Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Тарас Шамба. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Любой исторический промежуток, помеченный вехами политических перемен, предлагает свои собственные идеалы, по которым можно судить, если не о намерениях большинства, то хотя бы о векторе социальной устремленности. И в этом смысле послереволюционный период заслуживает особого внимания, поскольку опыт гендерного равноправия в эти годы действительно уникален. Более того, сформулированные советами идеалы прослужили, вопреки всему, не один десяток лет, а российская женщина до сих пор несет двойное бремя семейных и общественных обязанностей. О мужском и женском идеалах 20-30-х годов я попросила рассказать Анну Бородину, сотрудника Тверского центра женской истории и гендерных исследований, и Дмитрия Бородина, историка, магистра факультета гендерных исследований Центральноевропейского университета. Слово Анне Бородиной.
В зависимости от крестьянки, общественницы, служащей, разные были идеалы и разные нормы женственности, но в целом на уровне икон политических, то новая пролетарка, женщина, которая завязывает платок не под подбородком, а на затылке, то есть по-новому, это и в постерах, марках, в визуальных образах проявлялась красная косынка, повязанная сзади, символ освобождения. Как правило, эта женщина молодая или изображаемая такой, в фертильном, так сказать, возрасте, сначала не в окружении детей, это самостоятельно, некая женщина. И здесь есть очень интересный момент. Хотя во многом женщина считалась соратницей мужчины как главного пролетария, не случайно и у Мухиной в концепции мужчина-пролетарий держит молот, держит серп крестьянка, это вторично по отношению к пролетариату, движущей силе. Но сами женщины во многом восприняли свою новую роль, свое новое положение в обществе, что мы участвуем в производстве, мы значимы, открылось столько возможностей не сидеть дома, участвовать в общественной жизни, в политике, в жизни той же партии, что они-то стали воспринимать как не то, что им было даровано на неких условиях, а как собственное право.
Дмитрий Бородин.
Дело в том, что проект создания нового советского человека был проектом идеологическим. В идеале это должен был быть беззаветный борец за дело революции, который бы ставил личные интересы ниже общественных.
Но, в принципе, это же не так и глупо, потому что мужчине свойственно отдавать предпочтение общественной жизни, нежели находиться в семейном кругу.
Да, именно традиционное, то есть веками так сложилось, и поэтому не настолько большая дистанция была в сфере политической у мужчин, но и мужественность тоже менялась, в том числе в идеале советского мужчины. Готовность к самопожертвованию, опять-таки, ради общественных идеалов становилась неотъемлемой частью идеала настоящего мужчины.
Анна Бородина.
Эта традиционная функция, она ведь очень поощрялась в партии, государством и обществом. То есть, если мужчина просто-напросто хотел или в силу каких-то обстоятельств вынужден был заниматься только своей семьей, то это мужественность. Уже мужественностью в том контексте не считалось. И очень часто, когда мужчина не соображал, что нужно перестать пить рабочему пролетарию, заниматься общественной деятельностью, в субботниках принимать участие, восстанавливать государство, строить, участвовать в индустриализации, проводником партии становилась женщина, жена, подруга, мать. Тот человек, который проникается идеей, идеологией, и уже женщина, которая вдохновляет, поощряет мужчин, это уже идея просвещения, и одновременно агент партии своего рода.
Почему мужчина часто не дотягивал до идеала? Сознательности не хватало. Действительно, тогда воздействовать начинали через женщин. Они были, согласно этим традиционным представлениям, более темными, более забитыми, более отсталыми, большевики это признавали с самого начала. Но именно в этом и было преимущество. Раз они такие темные, забитые, отсталые, то их можно сейчас просветить быстренько. И вся мощь идеологического государства обрушилась на женщину. Возникают избы-читальни в деревнях. Специально приезжают агитаторы, пытались вовлечь, особенно молодых девушек, девушек, приучали читать газеты.
И в том числе один из инструментов навязывания на ух идей – дети. В школе, соответственно, все эти идеи начинаются с самого малого, там, скажем, с гигиены, о том, что нужно пользоваться зубной щеткой, что нужно спать отдельно от родителей, а не все вместе, как в крестьянской семье. То есть просвещение все вместе идет. И уже девочка, внучка начинает учить бабушку, дочка начинает учить мать, и она объясняет эту разницу между просвещением равняется советская власть, равняется образование, равняется здоровье и привилегии вот эти все новые, и, соответственно, старым, отсталым, костным, темным, грязным, больным и так далее.
Но мне очень трудно представить, чтобы девушки, и тем более женщины уже семейные, действительно включались в пропаганду и отзывались на нее по нескольким причинам. Во-первых, у молодых девушек совершенно другое на уме, это раз, а у замужних женщин, опять-таки, забот полон рот.
Действительно, если вот почитать реальные документы, допустим, отчеты женотделов, активистки отмечают, что очень неохотно женщины откликаются на их предложение, сильно мешает обычная рутина повседневная, но молодые девушки более охотно откликались, потому что для них это была возможность вырваться из вот привычного круга забот. Как бы то ни было, партия большевиков выступала за освобождение женщин. Для молодых людей колоссальным средством модернизации стала армия. После того, как красные победили в гражданской войне, армия стала действительно способом вырваться в другую жизнь, вырваться в город, опять-таки, получить образование, получить навыки. Когда парень возвращался из армии, он действительно становился завидным женихом, опять-таки, повышение статуса мужественности в данном случае. Государство обещало поддержку родителям, семьям красноармейцев. Они пытались что-то практическое получить от власти. Тут надо обратить внимание вот на такую парадоксальную ситуацию. В эти 20-е годы как раз формировался первый идеал советского человека, который готов пожертвовать собой ради общего блага. Но после того, как население нейтралитет обеспечило, власть почувствовала, что она теперь не нуждается в таких пламенных, реально существующих борцах.
Они опасны.
Рассказ о советских идеалах 20-30-х годов продолжит Анна Бородина.
Стране нужны солдаты и кадры, поскольку народ страдает, умирает от голода, от коллективизации. Снова роль матери возвращается. А раз роль матери, это значит женщина с детьми, женщина по-особому включенная в общественную сферу, материнство как общественная функция. Вот что касается плакатов, например, то в 30-е годы стали популярны плакаты с обнаженными женскими грудями на предмет скармливания. Новая советская мать – образ тех же 30-х годов, потому что женский вопрос решен, потому что женщины и мужчины равны в правах, запрещаются аборты, курс на рождаемость, материнство как общественную обязанность.
Кроме того, государство начинает пропагандировать семейный образ жизни. Словом, вся система гендерных отношений становится системой патриархатной. Но по сравнению с дореволюционным временем изменилась роль женщин. Есть замечательная социологическая теория, теория двойной ноши.
Двойное бремя, то есть и в семье, и на работе, на производстве. И про такие отношения говорят, что, во-первых, семья, где уже два кормильца, а не один кормилец, потому что иначе семья еще и не проживет. А активное участие женщины приветствуется как в семейной жизни, так и в общественной, но в период межвоенный все-таки поощряется, что женщина может не работать, но активно участвовать в домовом комитете, фабричном комитете, фабрично-заводском, в жизни школы детей, или общественница так называемая. Общественница – это та, которая проводит в общественной жизни практически больше времени, чем бы она работала, не получая при этом зарплату, и одновременно она считается домохозяйкой по статусу, по социальному, по юридическому и так далее.
В правах мужчины и женщины были уравнены?
Формально с точки зрения Советской Конституции, да. Но с точки зрения уже современной критики, скажем так, что, во-первых, на первом месте упоминался мужчина во всех документах, а это означает, что приоритетное право отдавалось именно мужчине, это раз. Во-вторых, была позитивная дискриминация, то есть все те льготы, которые хотя бы на словах формально предоставляли партии правительства женщинам.
Действительно, происходит консервативный поворот, как его принято называть. Дело в том, что проект по созданию нового советского человека натолкнулся на то, что материал человеческий, он-то остался старым. Культура человеческая, ментальность человеческая, она очень медленно меняется. И даже если декларировались, конституционно закреплялись права женщин, то восприятие женщины как человека второго сорта, оно все равно еще оставалось в сознании людей.
Вы слушали программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Ну а сейчас на очереди музыкальный календарь Александра Бараховского.
Лидер ирландской группы U2 Bono, не покладая рук, трудится на ниве благотворительности. Известный рок-музыкант, меценат и общественный деятель новой акцией продолжил свою многолетнюю борьбу со СПИДом. Вместе со своей супругой Али Хьюсон Бона запустил в продажу серию футболок, средства от продаж которых пойдут в фонд помощи жителям стран третьего мира, больным СПИДом. Футболки с логотипом «One» — это название еще одной кампании по борьбе с бедностью, инициированной Бона, производятся в южноафриканской стране Лесото на фабрике компании «Эдан», которую также основал Бона. Что же касается, собственно, музыки, то Бона и ведомая им группа U2 в конце августа начали трудиться в студии над созданием своего нового студийного альбома. Работа ведется в сотрудничестве с известным музыкальным продюсером Риком Рубиным. Когда появится эта пластинка, пока неизвестно.
Группа U2 на волнах Радио Свободы в очередном выпуске музыкального календаря.
Сразу после кратких сводок новостей вы услышите программу «От А до Я». Ее подготовила Лиля Пальвелева. Речь пойдет о фонетических особенностях русских говоров.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле совершено нападение на мечеть. Во время службы в ночь на воскресенье несколько молодых людей закидали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. Идет поиск нападавших. В Санкт-Петербурге проходит митинг, организованный движением против нелегальной иммиграции. Участники акции выступают в поддержку жителей карельского города Кондопога, где недавно были подожжены и разгромлены торговые точки, принадлежащие кавказцам. В Москве совершено нападение на гражданина Дагестана. В субботу вечером в районе Бирюлево-Западное 10 человек избили его бейсбольными битами, отобрав деньги и ценные вещи. В столице Венгрии сегодня ожидается новая массовая манифестация с требованием отставки премьер-министра Ференца Дюрчяня. Перед зданием парламента в Будапеште уже начали собираться люди, сообщает Associated Press. Саудовская Аравия вслед за властями США и Франции заявила, что не располагает данными, подтверждающими смерть Усамы бин Ладена. Информация о том, что бин Ладен скончался от тифа в августе в Пакистане, появилась в одной из французских провинциальных газет. Скандал между Венесуэлой и Соединенными Штатами разрастается. Венесуэла направила официальный протест США и ООН по поводу задержания в Нью-Йорке своего министра иностранных дел Николаса Мадуро, несмотря на извинения, принесенные Госдепартаментом США. По меньшей мере 5 человек погибли сегодня в Ираке и около 20 ранены. Взрывы произошли в самых разных районах страны, включая Багдад, где к тому же было обстреляно из минометов здание Министерства здравоохранения. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас снова встретится с лидерами группировки «Хамас» в попытке возобновить переговоры о создании правительства национального единства. Встреча, вероятно, состоится в понедельник в Газе. В Индонезии от птичьего гриппа скончался 9-летний мальчик.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас в эфире Радио Свобода от А до Я, передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Сегодня мы с Ириной Левантиной, старшим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, продолжим начатую в прошлой передаче «От А до Я» беседу о русских диалектах. Вопреки распространенному заблуждению, местные говоры – это вовсе не испорченный, безграмотный литературный язык. Это полноценные разновидности русского языка. Однако, как целостные системы, диалекты мало где сохранились. Чаще мы имеем дело уже с какими-то осколками и фрагментами. Причины, в общем-то, известны, говорит Ирина Левантина.
Конечно, дело плохо с диалектами, потому что глобализация, теперь почти везде уже появляются телевизоры и радио. Молодежь слышит вокруг себя не только родной диалект, но и речь такую уже унифицированную. Есть, конечно, какие-то совсем заброшенные деревни, где диалекты сохранились довольно хорошо. Но вот действительно все время ощущение, что вот-вот цивилизация наступает и начинает все как-то смешиваться. Ведь раньше, вот скажем, две деревни, между ними расстояние 10 километров, а говор уже различается, и они там друг друга дразнят. В одной деревне была своя загадка. Человека проверяли, и ему говорили фразу, поймет он или нет. «Лунские и сподки розные».
Ни одного слова не понятно.
Да, вот именно, замечательно. Все-таки в основном носители разных диалектов друг друга понимают, но здесь подобраны фразы так, чтобы ничего было непонятно. Ну, на самом деле, лунские понятны. Луни в прошлом году, лунские прошлогодние. И сподки – это действительно трудно догадаться, это именно в этой местности это слово имеет значение рукавицы. Розные – рваные. Вот прошлогодние рукавицы рваные. Я помню такая фраза, которую проверяли. Понимает человек или нет? И очень трогательно. Они так искренне-искренне говорят. Все-таки мне кажется, что вот у нас говорят как-то понятнее.
Да, это очень известный эффект, когда собственный вариант языка кажется более правильным. И вот эти языковые дразнилки, о которых вы сейчас упомянули, они не случайно возникали буквально в каждой местности. Во-первых, когда проверяли таким образом, о котором вы сказали, понимают ли их. А во-вторых, очень часто передразнивали, имитируя речь соседу.
С Москвы, с Посада, с Калашного ряда была дразнилка. Мы даже не понимаем, что тут смешного. Ну, а там ясно, что нормальный человек же должен как говорить? С Москвы, с Посада.
Или в Рязани грибы с глазами.
Да.
Их едят,
они глядят.
Они глядять.
Да,
там
да,
же
да,
еще
да,
«т» да, на конце смягчался.
Да. Вот это одна из грамматических особенностей. Действительно, может быть, мы чуть-чуть поговорим о том, какие бывают особенности.
Да, но сначала обозначим, какие основные группы говоров существуют в русском языке.
Так, совсем основные – северно-великорусские, южно-великорусские говоры. Ну и в центре тоже есть. А дальше они различаются уже более мелко. Деление очень дробное. Особенно это видно на севере, потому что там специфическим образом шло заселение. Северные районы ведь заселялись позже других и выходцами из разных местностей. Там поэтому до сих пор деревни, буквально какие-то соседние, различаются и сохраняют особенности говора в той местности, из которой приехали эти люди. Если вернуться, скажем, северный великорусский говор, какая их яркая самая особенность? Это оканье. Ну, а, пожалуй, яркая особенность южно-великорусских говоров – то самое знаменитое г-фрикативное «г».
Вот что удивительно, от каких-то других диалектных особенностей произношения человек избавляется с большей легкостью, чем от г-фрикативного. Вы знаете, буквально на днях я была в одном очень крупном музее, и доклад делал очень серьезный искусствовед, работник этого музея. Но у него г-фрикативное. Хотя,
знаете,
он полжизни прожил в Москве.
Я тут с вами не соглашусь. От г-фрикативного человек избавляется довольно легко. В данном случае человек, вероятно, не считает нужным. И эта позиция очень достойная. Может быть, он считает, что это ниже его достоинства скрывать.
Может, это его самоидентификация?
Может быть, это необходимо для его самоидентификации. Он так себя, как теперь говорят, позиционирует. Мне гораздо более неприятно другое. Люди очень часто, ну, скажем, в кино, ужасно безграмотно относятся к диалектным особенностям. Бывает речь как бы условно-диалектная, неизвестно какого района, где
народная речь.
Народная, да. Сочетаются особенности, которые никогда не бывают вместе. Ну, почему не пригласить консультанта? Скажем, когда изображают оконье, часто говорят «трова», например. Ну, что такое оконье? Это не такое произношение, при котором «о» где попало. А это различение «а» и «о» без ударения. Мы не различаем. Мы говорим «трава»,
мы
где «а» на месте «а», да, и говорим «дрова», где на месте «о». «Дрова» и «трава» там одинаковые гласные. А носители окающих говоров различают. Они говорят «трава» так же, как и мы, но они говорят «дрова». Поэтому фонетических особенностей очень много, и люди плохо обычно себя представляют. И когда начинают передразнивать, получается какая-то ерунда. Это ужасно такая неприятная вещь, гораздо более неприятная, чем когда человек хулит и лелеет свое фрикативное «г» как память о своей малой родине. Конечно, особенности разных говоров есть не только фонетические. Есть формы разные, вот то, что вы сказали, «идёте». Есть особенности грамматики синтаксиса, например, так называемый деепричастный перфект. Он нам известен по форме «выпивший». В литературном русском языке, в разговорной разновидности, есть форма «он выпивший». Другие глаголы так не употребляются, а во многих говорах говорят «он ушедший» и так далее.
А мне еще очень нравится пример, когда в отдельных говорах сохранился так называемый «плюсквамперфект» – «давно прошедшее время».
Да.
Форма, которую хорошо знал древнерусский язык, которая фактически утрачена в современном языке, тем не менее, в некоторых говорах она осталась. И могут сказать, допустим, «была-болела». Или, например, «брат был, приходил».
Да, как квалифицировать эту форму, можно обсуждать, но действительно это замечательная форма. Вот я это «была-болела» тоже слышала. А что касается лексики, ну, это такие богатства, такие россыпи. И есть диалектологи, лексикографы, которые посвящают жизнь тому, что они собирают эти слова, расписывают, составляют картотеки и словари.
А какая часть структуры говоров, фонетика, словарный состав, грамматические формы, то, о чем мы сегодня говорили, сохраняются в языке дольше всего?
Интересный вопрос. Мне кажется, что лексика утрачивается быстрее. Язык для человека, осознанная часть языка, это в первую очередь слова. Человек хватает новые слова, и если какая-то речь кажется ему престижной, вот, скажем, речь в телевизоре, то он копирует в первую очередь слова. Фонетику он меньше отслеживает, синтаксические особенности он меньше фиксирует. Поэтому это сохраняется. Пожалуй, что-то сохраняется на уровне отдельных каких-то следов и особенностей, но слова многие теряются и забываются. Но фонетические особенности сохраняются дольше, особенности некоторые структурные. Особенности форм изживаются. Если человек хочет говорить, если он поступил, скажем, в какой-то вуз, и он отдает себе отчет в том, что вот он говорит не совсем на литературном языке и хочет сознательно говорить на литературном языке. Вот эти особенности «идёте», «сестре», конечно, изживаются, если человек к этому стремится сознательно. Вот ритм речи, некоторые синтаксические особенности, фонетические, они сохраняются, пожалуй. Дольше.
Вот это очень любопытно, то, что вы упомянули сейчас о ритме. На разных территориях совершенно очевидно фиксируется разный ритм речи. За счет чего это произошло?
Когда каждый диалект развивается изолированно, у него какие-то особенности развиваются самостоятельно, отчасти по внутрисистемным языковым соображениям, отчасти можно этому подыскать и какие-то объяснения материалистические, скажем. Ну, понятно, что на юге, наверное, говорят быстрее, а на севере как-то медленнее.
Значительнее.
Ну, наверное.
Да.
Вот можно как-то это связать с северным таким особым основательным темпераментом. Хотя тут есть риск впасть в какое-то упрощение. Не хотелось бы этого.
Но, тем не менее, это очень заметно, когда приезжаешь на другую территорию. В первую очередь ухо начинает улавливать иной ритм речи.
Да. Причем не только, собственно, темп речи быстрее и медленнее, а именно вот либо более плавный, либо более рваный, такой интонационный рисунок разный. Если говорить о том, что сохраняется долго у человека, интонационный рисунок, конечно, трудно изжить, если человек хочет изжить диалектные особенности. Я продолжаю автоматически думать над вашим предыдущим вопросом, что дольше сохраняется. Долго сохраняются фонетические особенности, но как раз не типа г-фрикативного, а некоторые другие, которые человек хуже сам слышит. Во-первых, связанные с ритмом речи, насколько противопоставлены слоги ударный, первый предударный, не первый предударный, заударный. Вот то, что создает именно ритмический рисунок слова. Это разное в разных говорах, и это человеку трудно поправить. Кроме того, есть еще некоторые особенности, например, во многих говорах согласные «ч» и «ц» произносятся не так, как в литературном языке. У нас, грубо говоря, «к» очень такой задний звук, а «ц» очень передний. А во многих говорах они либо ближе друг к другу, либо оба смещены назад, оба смещены вперед и так далее. И вот произношение типа «тетя», когда не такой, как у нас «ц», а вот «ц», от него трудно избавиться человеку, потому что это незначительная такая вещь. И это даже у некоторых дикторов центрального телевидения, не буду называть имен, вот так и сохранилось. И это мне, например, немного режет ухо, потому что при всей моей любви к диалектам на центральном телевидении все-таки желательно, чтобы было литературное произношение.
Подчеркивает Ирина Левантина.
От А до Я, передача о русском языке. Ее подготовила Лилия Пальвелева. Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию спортивную программу «Прессинг плюс». Сегодня обсуждаем теннисные проблемы, в частности, полуфинальный матч Кубка Дэвиса России-США. В студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте, коллега.
Самое главное событие, возможно, самое главное, проходит на кортах спорткомплекса Олимпийского прямо сейчас. Дмитрий Турсунов играет с Энди Родиком. Счет до итога этого матча 2-1 в пользу сборной России. Дмитрий, что же сейчас происходит на кортах Олимпийского?
Идет борьба не на жизнь, а на смерть, я бы так сказал, поскольку идет пятый решающий сет. И счет 13-13, 40-30 на подаче Турсунова. Небольшое опоздание у нас, поэтому, возможно, счет уже изменился. 14-13 повел российский теннисист на подаче Энди Родик. 6-3, 6-4, 5-7, 3-6, 14-13. Таков вот счет на эту секунду. То есть Дмитрий Турсунов вел по партиям 2-0, Родик в конце концов сравнял 2-2, и вот идет третья решающая партия, в которой определится, возможно, решится судьба этого матча.
Но вернемся к его началу.
Судьба матча, я имею в виду Россия-Америка.
Россия-США, да. Давайте сразу скажем, что уже первый финалист Кубка Дэвиса известен. В полуфинале играли сборные Аргентины и Австралии.
Да, в Буэнос-Айресе аргентинцы одержали победу над теннисистами Австралии досрочно. Три первые матча выиграли латиноамериканские теннисисты. Два парных матча, Давид Налбандян и Хосе Акасуса. Затем и в паре аргентинцы тоже взяли верх. Таким образом, они стали первыми финалистами этого розыгрыша Кубка Дэвиса.
Ну, а второй, напомню, определяется в матче Россия-США. Дмитрий, перед началом матча очень много было разговоров о составе сборной России. Рвался играть Марат Сафин, который давно ничего, как он сам сказал, не выигрывал. Николай Давыденко, напротив, считалось, что он в плохой форме. Михаил Южный прекрасно провел матч предыдущий Кубка Дэвиса. Тем не менее, Давыденко Шамиль Торпищев не поставил. Перед началом жеребьевки много говорили о том, что Николай, помимо того, что он в плохой форме, говорили о том, что он высказался в том смысле, что у России нет сильной теннисной сборной для Кубка Дэвиса. И, возможно, то, что он в состав не был включен, это некий ответный воспитательный ход Шамиля Торпищева.
Навряд ли. Я думаю, что просто Николай поскромничал, говоря о том, что российская сборная не имеет шансов, что она слабее, скажем, чем американская. А что касается его непосредственно формы Давыденко, то в отличие от Сафина, Южного, он проводит очень напряженный, насыщенный сезон, очень неплохой. неплохой сезон для себя. Возможно, войдет в число 8 сильнейших теннисистов мира и выступит на заключительном турнире, на заключительном соревновании по итогам года, по итогам которого определится лучший теннисист планеты. Собственно говоря, он известен, это Роджер Федерер, понятное дело. Но просто кто выиграет эти заключительные соревнования, будет любопытно узнать, во всяком случае.
Но Давыденко вместе с Южным только что очень хорошо сыграли на открытом чемпионате США.
Совершенно верно. А Южный как раз только-только набрал форму, поскольку он был травмирован, какое-то время не выступал, пропустил достаточно много времени, набрал форму, поэтому ничего удивительного, что Тарпищев отдал предпочтение Сафину и Южному, а Давыденко оставил в запасе.
Но вот оказалось, что еще и Энди Родик играл в финале открытого чемпионата США, и таким образом в Москве собрались весьма сильные на этот момент теннисисты. Тем не менее, Россия в два первых одиночных матча выиграла, и Сафин выиграл у Родика, и Южный у Джеймса Блейка второго.
Удивление вызывает то, в какой состав привезли американцы. Понятное дело, что Родик и Блейк на сегодня это лучшие теннисисты Соединенных Штатов Америки. Понятно, что в паре сильнее Боба и Майка Брайанов в мире сейчас нет спортсменов.
Да, это
и тем не менее,
мира.
А если, предположим, кто-то из одиночников Родика или Блейка получил бы травму, не дай бог, кто бы тогда выступал в одиночном поединке, предположим. То есть надо было все-таки, мне кажется, капитану американцев как-то посерьезнее, наверное, подойти к комплектованию.
Ну, команды... а кого мог бы взять Патрик МакЕнрой, на ваш взгляд?
Патрик МакЕнрой мог бы взять, я не знаю, выбор большой вообще-то у американцев. Там достаточно много теннисистов. Честно говоря, я не знаю, как на сегодня, вот на этот момент выглядит, скажем, ну, тот же самый Винсент Спейди, предположим, еще какие-то теннисисты. Там целая волна молодых ребят сейчас в Америке. Так что, я думаю, через год-два мы обязательно услышим имена.
Ну да, сейчас после ухода Андре Агасси был такой момент, когда казалось, что вообще уже у Америки с одиночными теннисистами, с одиночниками большие проблемы. За спиной у Родика, ну, Блейк вот только в этом году начал играть на таком серьезно высоком
да,
уровне.
Да, лучший сезон проводит этот теннисист, да.
А дальше вот пока действительно с именами. Ну, может быть,
есть молодежь, очень много ребят выступают в челленджерах, я обращаю внимание на эти соревнования, и надо сказать, что очень-очень неплохо. Так что я думаю, что в рейтинг-листе Ассоциации теннисистов-профессионалов поднимутся некоторые из них, и будьте уверены, уже в будущем сезоне мы узнаем имена новых американских звездочек. Еще надо сказать пару слов о покрытии, которое Шамиль Тарпищев предпочел на этот матч. Это очень медленный грунт, очень медленный, даже медленнее, чем европейский. Чуть-чуть медленнее, чем Ролан Гаррос, который, в свою очередь, медленнее, чем традиционный американский зеленый груд, грин клей, так называемый. То есть для американцев это самое-самое неподходящее покрытие, которое только можно было придумать.
Ну, это практика обычная Кубка Дэвиса, когда принимающая сторона выбирает покрытие наименее удобное для гостей.
Несомненно.
Я, кстати, замечу, что в случае, если сборная России выиграет полуфинал, то и следующий матч, то есть финал Кубка Дэвиса против, как уже известно, сборной Аргентины, Россия тоже будет принимать у себя дома.
Совершенно верно.
А вот тогда интересно, будет ли грунтовое покрытие выбрано? Аргентинцы, в общем, мастера игры на земле.
Ну, такие ребята, как Налбандян, например, играют ровно и неплохо на чем угодно. Да. Поэтому, что касается второго номера, там пока еще не ясно, кто будет за Аргентину играть. Агустин Кальери тоже, по-моему, достаточно универсальный теннисист. Акасуса тоже на харде неплохо выглядит. Ну, а траву навряд ли выберет Тарпищев.
Да, трава, я думаю, будет...
Ну, ковер может быть еще достаточно быстрое покрытие ковер, так что...
Все еще впереди. Итак, продолжается матч.
Да, 15-14 ведет Турсунов на подаче Энди Родика. Надо два слова заключения сказать о том, что две российские теннисистки выступают в финалах женских соревнований. Это Светлана Кузнецова, которая встречается с Амели Морисмо. Этот матч при счете 4-4 в первой партии перенесен из-за дождя, отложен из-за дождя. Но вот Ольга Пучкова в Калькутте. Это дело происходит в Пекине. Морисмо и Кузнецова. А в Калькутте играет Мартина Хингис и Ольга Пучкова. Швейцарка одержала победу 6-0-6-4.
Да, матч между Морисмо и Светланой Кузнецовой — это тоже достойное зрелище. Я полагаю, что надеюсь, что матч сегодня завершится, мы узнаем победительницу. Ну, а теннисный матч Кубка Дэвиса, в случае, если выиграет, допустим, Родик, и счет станет 2-2, как вы думаете, последний вопрос, кого выпустит Шамиль?
Я думаю, Сафина.
Сафин Блейк. Возможен такой вариант. Спасибо, Дмитрий. Мы обсуждали с Дмитрием Морозовым полуфинальный матч Кубка Дэвиса России-США. Всем, кто интересуется спортом, напомню, что сегодня в 22:07 в нашем эфире программа «Прессинг». И, кроме того, читайте сайт свободанews.ру. Там есть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Воскресный цикл «Свободный день» продолжает программа «Карт-бланш». Слово нашему корреспонденту во Франции Дмитрию Савицкому.
Сентябрь, наверное, самый интересный, самый интригующий, самый захватывающий месяц парижского календаря. Парижане, отдохнувшие на пляжах Британии и Лазурного берега, еще не потерявшие летний загар, веселы, щедры, открыты. Короче, становятся почти итальянцами. Бульвары набиты детьми до предела. Ни одной свободной скамейки, ни одного квадратного метра газона. Все занято. Генри Миллер в своей чудесной книге «Колосс Маруси» буквально на первой странице писал, что когда он покинул Париж и отправился на юг, он где-то на уровне Арля или Авиньона в общении с людьми, как он пишет, обнаружил давно забытую щедрость и открытость в первую очередь. Так вот, сентябрьские парижане – это именно ставшие почти что людом южным французы. Но в конце сентября нужно платить последнюю третью часть подоходного налога. Приходят счета за электричество, телефон, газ, за страховки. И парижанин вновь превращается замкнутого на себя и на свой клан человека, спешащего по коридорам жизни, по подземным переходам и переходам метро. И от золотой осени нам остается лишь то, чем нас и здесь щедро наградила природа. Опавшие листья. Однако нужно не забыть и заскочить купить хлеба на Рю д'Ассас, чтобы не делать дома большой крюк. Je voudrais une baguette Pauline coupée en deux, s'il vous plaît. Oui. Merci, au revoir. Oups. Вот так, хлеб куплен. И теперь можно подумать об опавших листьях. Опавшие листья в Париже. Это в основном листья платанов и каштанов. Но также лип садов Монсо, Люко, Бю-де-Шамон, Монсури, Винсенского и Булонского лесов. Сегодня в парке Монсури устроен какой-то детский праздник. Малышня в маскарадных костюмах под конвоем учителей пробирается к пункту сбора. А свободные от этих мероприятий карапузы гоняют голубей и собирают каштаны. В садах наших и скверах счет между золотыми кронами и опавшими листьями все еще 70-30 в пользу тех, что ближе к небу. Листья липы, каталь, платанов и акаций, садов Монсо, Монсури или Ботанического желтеют и становятся хрупкими по той же самой причине, по которой на наших лицах появляются морщины, крошечные трещины. По той же самой причине, по которой хрупкими становятся наши сосуды и артерии. В случае Homo sapiens процесс этот кросслинкинг, перекрестной связи, происходит из-за свободных радикалов, циркулирующих у нас в крови, которые создают хрупкую перекрестную связь. Если вам доводилось видеть пустую пластиковую бутылку на пляже, которая в магазине была такой эластичной и гибкой, а на гальке пляжа разлетается на куски, стоит до нее дотронуться, то это тот же самый процесс – кросслинкинг в случае пластиковой бутылки под действием солнечной радиации. Осенние листья желтеют, становятся оранжевыми или золотыми по той же причине. Я еще вернусь в эти аллеи. В данном случае я пересекаю парк Мансури. Когда здесь появятся парни в зеленых комбинезонах, вооруженные мощными вентиляторами на колесиках, они сгоняют ушедшее лето в кучи, прячут в огромные сетчатые ящики, увозят за город. Жак Превер, написавший песню «Пропавшие листья» на музыку Жозефа Косма, не знал таких нововведений. Его «Les Feuilles Mortes» начинаются так. «Мне бы так хотелось, чтобы ты вспомнил эти счастливые дни, когда мы были близки. В те времена жизнь казалась прекрасной, а солнце сияло ярче, чем сегодня. И мертвые листья, опавшие листья, сгребали лопатами, как и наши воспоминания и наши огорчения. И северный ветер уносил их в холодную ночь забытья». Et je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais. Сентябрь, месяц листопада, однако и вправду остается самым интригующим, самым интересным месяцем года, потому что Франция, так любящая свои традиции, не порывает не только с привычкой к салату подавать сыр, но и с традицией сентябрьских пробных стачек. На днях бастовали пожарники, объясняя публике, что профессия у них опасная. Спрашивается, а когда ты записываешься в пожарники, ты что думаешь, что работа – это нечто вроде продажи горячих сосисок? Бастовали врачи и хирурги частных клиник. Медздрав взял с них очередные 3% в свой, конечно, карман. На днях профсоюзы собираются устроить пробную стачку. Просто так, чтобы показать, кто правит страной. В сентябре парижан кормят самыми заманчивыми обещаниями. Скоро пустят новый сверхсовременный трамвай. Скоро государство начнет доплачивать за проездные тем, кому далече ехать на работу. Скоро отловят всех нелегалов и отправят их в освояси. Это означает, что предвыборная кампания 2007 года началась на 3 месяца раньше срока. Но постепенно с лиц горожан сходит загар и теплый воздух перемен, каких-то небывалых изменений, дувший по всем авеню и проспектам в начале месяца, начинает застаиваться, и под ногами становится все больше этих хрустящих, шуршащих, опавших листьев. Ну а осень в этом году такая роскошная, такая теплая, с таким синим небом, что, скорее всего, сентябрь растянется на весь октябрь. И я еще вернусь к этой песенке «Les Feuilles Mortes» Превера и Косма, которую исполнял не только Монтан, но и Майлз Дэвис, Элла Фицджеральд, Сачмо, Синатра, Оскар Питерсон, Эрл Гарнер и Большой оркестр Московского радио. До следующей «Карт-бланш».
Чао, бай-бай.
Роскошная и теплая осень в Париже и точно такая же роскошная, теплая, солнечная, яркая осень в Москве. Напомню, что вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Незадолго до этого мы с Дмитрием Морозовым обсуждали в эфире программы «Прессинг плюс» события на теннисном Кубке Дэвиса. Напомню, матч Дмитрия Турсунова и Энди Родига продолжается. В пятом сете счет 16-15 сейчас в пользу Дмитрия Турсунова на подаче Энди Родига. Матч продлится, я думаю, еще некоторое время. В следующем часе программы «Все свободны», воскресный разговор на свободные темы. Гость Виктора Шендеровича, театровед, кинокритик и сценарист Майя Туровская. Программа «Все свободны» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. Слушайте радио «Свобода».
Мы, к сожалению, не смогли предотвратить появление в парламенте неонацистов.
Запланированный на конец ноября визит понтифика в Турцию все же состоится.
На хабе наш поехали за водой, потому что, ну вот, никак уже было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня разбудил телефонный звонок. Знакомый требовал, чтобы я включил радио и выбросил из холодильника шпинат.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.